Шалом лахем, ветуда.
Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо за то, что вы присоединяетесь к нам, к передаче «Новая жизнь», серия «Бедач» с равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте, Тальман Дельбоем.
Здравствуйте.
Мы с вами вместе ищем счастья. Мы в серии этих бесед хотим взять один из факторов счастья в Израиле, во всем мире, и хотим исследовать, что находится там, как мы можем использовать это в нашей жизни, чтобы и нам это тоже принесло счастье. И тема, о которой мы хотим поговорить сегодня, это счастье и религии. Как религии влияют на счастье людей. Таль, пожалуйста, веди нас в тему.
Я выбрала отрывок, который очень мне понравился, из статьи журналистки Кэти Батлер, которая дает прочувствовать место религии в нашей жизни, в основном в прошлом. Она пишет следующее. В ранние периоды, до гудков заводов и свистков паровозов, преобладал звон колоколов в церкви. В системе постепенного изменения человека были частью религиозной жизни, по законам которыми жили. Помимо ограничений, мечеть, синагога и церковь предлагали проверенные устои, задуманные поощрение альтруизма, изменение характера человека. Это были мягкие технологические изменения, которые религиозный социолог Роберт Белл называл «поводыри сердца». Ритуалы были частью деревенской или хуторской жизни, включали определенные даты для раскаяния, радости и памяти. Каждая неделя заканчивалась тишиной шаббата или воскресным утренними собраниями. Осень приносила с собой дни искупления для евреев, и за толстыми каменными стенами ирландских монастырей и до Китая каждый час днем начинался с медитации на восходе и до пения при свечах ночью. Был определен, посвящен и оформлен. То есть во всем был общинный религиозный порядок. Каждый час распределен. Религия предоставляла человеку рамки, община, семейственность. И исследования сегодня показывают, что люди в религии действительно счастливее. Действительно, многие исследования подтверждают это, что процент счастливых людей религиозных, он гораздо более высок, чем атеистов или светских. Например, в процентном отношении 62% религиозных, 40% соблюдающих религию, и лишь 26% светских людей определяют себя как счастливыми. Очень интересно спросить, почему это так? Почему именно религиозные верующие считают себя счастливее остальных?
Смотрите, если мы возьмем животных...
Животных?
Животных. Или людей, которые тогда, видимо, в те времена, еще до того, как приняли человеческий облик, то их существование было связано с природой напрямую. Они действовали инстинктивно, под воздействием закона природы, и в них вообще не было вопроса «я» и «я живущий», «я» и «моя жизнь». «Моя жизнь хороша или плоха?» Так или иначе, нет вопроса, нет различия между понятиями «я» и «природа». И так мы видим, что живут животные. Человек, развиваясь, и чем более он развивается, он как бы отдаляется от его материальной, телесной жизни, я бы сказал, телесной, и все более и более задается вопросом о смысле жизни. Для чего? Зачем? Источник страданий? Можно ли избежать? Если можно избежать, то это тоже на уровне животном, как бы. Но можно ли избежать в плане «откуда это приходит ко мне? Кто управляет мной?» Есть ли источник, откуда мной управляют? И, соответственно, это мне во зло или во благо? Или же я страдаю? Или есть за это вознаграждение, наказание? И так далее, и так далее. То есть мы говорим, что человек — это тот, кто начинает задавать вопросы о бытии. Вопросы, которых нет у животных. Поэтому с того момента, как мы почувствовали это сотни тысяч лет тому назад. Эти вопросы, мы начали отвечать на них. И мы видим, что религии — это самая древняя культура, которая есть у человечества. Вместе с человеком, когда он произошел от обезьяны, это подтверждает наука Каббала, еще задолго до теории Дарвина, написано у Ари. И вместе с этим развитием начали развиваться религии, верования разного рода. И их целью было дать ответ на вопрос, для чего я живу, зачем, где источник страданий, и есть ли ответ на эти страдания, вознаграждение, этот мир, будущий мир, все эти вещи. Это то, что отличает человека от животного, и сразу же, начав искать ответы на эти вопросы, это вопросы природные, они возникают из нашего развития, в особенности, разумеется, эгоистического, потому что мы спрашиваем, почему я страдаю, в конце концов. Где источник страданий? Отсутствие уверенности, отсутствие определенности. То, что было вчера, есть и будет завтра. Понятие времени, которое практически отсутствует у животных. Есть инстинкты врожденные. В то время как человек проникается, обогащается этой перспективой прошлого и будущего. Поэтому то, что мы можем сказать здесь, то, что религии — это культура, или я бы даже сказал, рычаг, ключ, причина развития культуры, какой бы то ни было. Не нужно было человеку делать ничего, кроме как искать защиты себя от неизвестных вещей. И поэтому, когда мы видим разные талисманы, амулеты, даже украшения, вначале это было не для того, чтобы выглядеть красиво. Это были обереги, вспомогательные предметы и так далее. И поэтому я бы сказал, что в течение всей истории, до сегодняшнего дня, религия в разных ее проявлениях идет вместе с человеком параллельно, для того, чтобы ответить на те же вопросы. И хотя прошло сотни тысяч лет, по крайней мере, тысячи лет мы знаем, и религия, соответственно, развивается вместе с развитием этих вопросов в человеке, и человек развивается вместе с вопросами, потому что его эгоизм развивается и требует ответа. Поэтому мы до сегодняшнего дня действуем. Нужно принять в расчет здесь вопросы внутренних свойств каждой цивилизации, либо это индейцы Южной Америки, или Австралия, Океания, или это африканцы, или это Дальний Восток, Европа. То есть, в зависимости от обстоятельств. И в каждой цивилизации, конечно, есть в соответствии с характером и верования, и религии, устремления, связанные с природой, связанные с рамками жизни. Должны были верить именно в это, а не в это. В зависимости от чего человек зависим. Но мы видим, что окружение, внутренний вопрос и окружающая среда, природные рамки, в которых живет человек, они и создают религию. Все религии, до Авраама, были религиями очень простыми, связанными с природой, с силами природы. Поклонялись ветру, деревьям, дождю, таким вещам. Молились луне, солнцу. И до сегодняшнего дня мы можем наблюдать эти вещи как признаки обращения человека к чему-то неизвестному, к звездам. Именно в наши дни астрология вновь начинает заминать ведущие позиции в масс-медиа и тому подобное. И психологи используют это и наоборот. Астрологи используют психологию. То есть тут есть довольно интересное сочетание, которое еще должно найти своих исследователей. Но что бы то ни было, мы можем различить между этими техниками и религии Авраама. Это нечто не связано напрямую с природой, с силами природы, с окружающей средой, в которой живет человек, с которой он слит и зависим от нее. А речь идет уже о его внутреннем мире и его связи с непознанной силой. Это очень и очень особенная вещь и революционная, неестественная, я бы сказал. Потому что коснуться, скажем так, разумеется, это особенное раскрытие силы природы высшей, которая управляет на самом деле нами, но человек изначально не способен раскрыть ее самостоятельно. А наоборот, эта сила раскрывает себя человеку. Поэтому это особый случай. Несмотря на то, что он был колдуном и астрологом, и был жрецом в Вавилоне, изготовлял идолов и поклонялся им, и продавал их, то есть занимался тем, чем человечество в то время, именно развитая его часть человечества, занималось. Но вместе с тем его революция, это внутреннее, которое он произвел, это, можно сказать, раскрытие высшей силы. Потому что сам человек по природе нашей, это эгоизм, желание наслаждаться, может лишь верить в разные силы, которые могут либо мешать, либо содействовать ему наслаждаться больше или меньше. А здесь мы видим, что он открывает, может быть, развивает, и объясняет, и обучает методику, которая, по сути, совершенно антиэгоистична, антиестественна, противоположна нашей природе, неживому, растительному, животному уровню, где мы живем. Вся наша реальность — это сила эгоизма, сила желания наслаждаться на разных уровнях, либо на уровне неживом, удерживать свою твердую форму, либо растения, расти, развивать себя, либо животное, защищать себя, размножаться, или люди. Все эгоисты на каждом уровне, соответственно, его эгоизму. Человек, кроме того, он развивает свой эгоизм каждый день, из поколения в поколение. И так мы живем. И до Авраама, пока развивались разные методики, включая Тераха, его отца, и самого Авраама, пока он раскрыл высшую силу и методику постижения высшей силы, раскрытия высшей силы человеку, Все они шли в одном русле с природой, с эгоизмом. Поэтому это было естественно развивать такие вещи. Мы зависим от этого, вдруг начинается извержение вулкана, поклоняемся ему и тому подобное. То есть требуются какие-то формы самозащиты, и тогда это происходит также и с маленькими детьми. Интересно, что были такие исследования. Есть ли у маленьких детей стремление молиться? Есть. Есть ли у маленьких детей стремление приносить жертву?
Всевозможные верования.
Это идет от природы. Они не знают об этом вообще. Но так дают немножко. Здесь и там. То есть вещи очень-очень естественные, которые идут от эгоизма. Я немножко дам, я получу выгоду, и так я буду существовать более уверенно. И все эти верования и религии, если можно так сказать религии, лучше говорить верования, до Авраама были верованиями естественными, которые произросли из нашего желания получать и совершенно естественным образом развивались, поэтому люди принимали их легко. Это было частью жизни человека, совершенно естественной. И танцы, и песни, и разные знаки на теле, и другие формы. Я бы сказал, украшения и одеяния. Все это было, именно развивалось на основе этих верований. Авраам изменил подход абсолютно, кардинально. И мы еще до сегодняшнего дня не осознаем, какую революцию он сделал. Он говорил так. Не нужно поклоняться природе. Не нужно давать подарки Богу. Богу в значении природа. Не нужно бояться ее эгоистически. Как мы в разных формах, как мы поступали ранее. Это нужно разбить, все эти идолы. Это означает разбить идолы, понятие. Все отношение, которое у меня есть от моей природы по отношению к непознанному, к этому миру, к высшему миру, жизни и смерти, рай, ад, все это зачеркнуть, абсолютно зачеркнуть. Все эти вещи — это суета-сует, абсолютно ложь. То, что наш эгоизм лишь изображает нам, и нет в этом никакой реальности и правды. Но есть другое. Есть сила, обратная нашей природе. Это отдача и любовь. И с этим свойством отдачи и любви мы должны работать. Оно властвует во всей реальности, поверх нашей реальности также. И ее влияние на нас, на людей, существующих в этой сфере, которая называется этот мир, цель ее — привести нас к осознанию ее согласно закону совпадения по свойствам, согласно правилу, что сближение может быть лишь при подобии свойств. И мы обязаны изменить себя от того, что сегодня нами властвует сила получения, эгоистическая, для себя, для собственной выгоды исключительно, сознательно и подсознательно, на всех уровнях, во всех направлениях. Это «я», Но есть особенная техника, которая называется наука Каббала. Она является основой всех религий, которые затем выросли из нее. Мы поговорим об этом, не напрямую произросли. И можно человеку изменить его природу на обратную, и тогда он уподобится Творцу силе отдачи и любви. Той великой отдаче, которая существует вне и поверх нашего мира. И к этому мы должны стремиться. Человек в нас — это не просто вопросы наши, как нам жить и где мы можем лучше жить. Это тоже недалеко от животных. Но человек в нас — это то устремление уподобиться тому свойству отдачи и любви, которая существует вне нашей природы. Далее. Вне нашей природы — это недалеко по расстоянию. Это существует здесь и сейчас, есть в каждом месте, эта сила. Но мы не раскрываем ее, не чувствуем ее, поскольку она обратна нашим свойствам. Но это основа всей природы. Поэтому, осознавая ее, мы приходим к пониманию и ощущению того, каким было прошлое, настоящее и каким будет будущее, какова причина всего и каков конец всего, потому что лишь эта сила действует в ее субъекте, а ее субъектом является вся наша материя, неживое, растительное, животное и человеческое. И тогда он развил также и методику. Не то, что развил, а раскрыл. Здесь нечего развивать, как что-то из ничего, а раскрыть больше и больше, что происходит. И он раскрыл, что к этой силе можно приблизиться при помощи объединения. Поэтому первое свойство, которое мы должны развить в себе, это свойство милосердия. И так мы с тех пор говорим «милосердие Авраама».
Что это за свойство милосердия?
Милосердие, хесед, означает, что я отношусь ко внутреннему миру каждого человека так, как к самому себе. Стараюсь почувствовать его так, как я чувствую себя. В хорошем и в плохом. Я стараюсь понять его слабости. И все свойства, и хорошие, и плохие, как одно, кем бы ни был человек. И стараюсь, насколько возможно, сблизиться с ним и приблизить его. Люди. Это первое. Второе. Люди, у которых есть такое стремление хеседа, милосердия, стремление объединиться между собой для того, чтобы раскрыть в объединении силу, высшую силу дачи, должны так поступать. То есть, они должны построить общину, какой-то круг, группу. И поэтому то, что он сделал, действительно, сразу же начал собирать такие общины, о чем пишет Рамбам. Много общин по всему Вавилону. И объяснял людям, что постичь высшую силу можно только при объединении людей. Это называется миньян. 10 человек. Или бейт акнесет, дом собрания. Байт — это кли, а кнесет — это собирающий все эти устремления людей от одного к другому, где в правильной, хорошей связи между ними форме хеседа, милосердия, которое объединяет их вместе, они могут раскрыть высшую силу. И они сделали и раскрыли. В те времена люди были еще не такими эгоистами, как мы, потому что эгоизм растет поэтапно в течение всей истории. Поэтому они так и сделали. И эта большая община, которая возникла в результате его деятельности, называется «Дом Авраама». Она была большой. Рамбам пишет, что там было около 5000 человек, которые вышли из Вавилона и вместе с ним перешли в землю Ханаан. Но нужно понять, что это очень малая часть из Вавилона и вообще всего мира. А где же весь остальной мир, который остался пока еще в разных верованиях? И тогда Авраам начал объяснять, что развитие должно идти в соответствии с особенным процессом. Всегда нужно начинать с того, что организовать довольно ограниченную группу и в ней реализовать это духовное действие, то есть поменять внутренний дух человека, поэтому это называется духовное. Вместо духа получения, что был дух отдачи, вместо духа конкуренции и ненависти, дух любви и связи, милосердия. А затем также приблизились и другие. А те, которые не могли приблизиться пока что, должны заниматься разными верованиями. Есть такие, которые вообще не из Вавилона, которые жили в Африке пока что, или по всему миру. Южная, Северная Америка, Австралия, Океания. Люди жили везде. Мы видим также и по данным археологии. Это понятно. Мы видим, что то, что он сделал, он также основал верования. И эти верования все же как-то приближали человека к силе отдачи, насколько возможно. Об этом написано, что часть своего учения он передал сыновьям своих наложниц и послал их на восток. И можно сказать, что с течением времени там развивались разные методики. Разумеется, что эгоизм давлел над ними и изменил их первоначальную форму, которую дал Авраам. Но все же люди пока что развивались. И так Авраам работал со своей группой, которая вместе с ним вышла из Вавилона, и развивал их, и организовал их так, что они стали группой, которая реализует его подход, его методику, его Тору. Тора означает его инструкции. Нужно вступить в правильную связь между собой, чтобы стать подобными высшей силе, и тогда она, согласно нашим усилиям, изменит нас. То есть работа здесь очень интересная. Я нуждаюсь в этой работе с эгоизмом, потому что в той мере, в которой я прилагаю усилия, чтобы приподняться над эгоизмом, в этой мере я прилагаю усилия, то, что называется, приподнимаюсь над эгоистическим желанием получить и все сделать для себя, я именно действую наоборот, отдавать, объединяться, отменять себя, быть как все, организовать группу, общество, общину, где все равны, где все включаются друг в друга, даже приближаются к любви. И когда так действуют, он сказал, тогда, согласно закону совпадения по свойствам, мы вызываем на себя свечение этой силы.
Какой закон?
Закон совпадения по свойствам.
Что это такое?
Закон совпадения по свойствам означает, что если я стараюсь быть в такой форме, в такой природе, свойстве, как сила отдачи и общей любви, которая называется Творец, то согласно моим стараниям, моему усилию, напряжению, тому, насколько я пытаюсь приподняться над своим эгоизмом, и так этот свет, эта сила, называется свет, как поле, допустим, силовое, влияет на меня. Такое излучение делает, как магнит или радиация. И так это работает на человека. То есть он основал, по сути, понятие группы, понятие объединения, общины, понятие, если можно сказать, молитвы. Что такое молитва? Когда все думают, все стремятся, все направлены своими желаниями, своими мыслями на некое одно понятие, общее объединение, которое называется поручительство. Поручительство — это взаимовключение людей друг в друга, так что каждый включается в других, поддерживает других, пока все начинают чувствовать себя как одно целое. Потому что поручительство означает «ты вместо меня, я вместо тебя». Получается, что мы отменяем эгоизм, личный эгоизм каждого, и соединяемся в этом взаимном устремлении. И тогда на нас действует то, что называется эта сила. В особенности это выясняется уже в эпоху Моше. Та же методика, разумеется, но более понятная и более ясно выраженная, потому что пока что эгоизм в группе Авраама и сама группа увеличилась по количеству и также по качеству эгоизма.
Не понял.
Пока что группа Авраама в течение истории, начиная с выхода из Вавилона и дальше, она увеличилась. И через какое-то количество лет, несколько сот лет, они оказались в ситуации, что эгоизм между ними действительно был уже большим. Авраам скончался, после него был Ицхак, и Яаков, и Йосеф, а затем Моше. И во времена Моше эгоизм уже настолько вырос, что у них была проблема с ним справляться. Они начинали вместо объединения уже отдаляться и вступать в конфликты, в конкуренцию между собой. Должны были уже что-то делать, потому что могли и испортиться, и вернуться в состояние, как в Вавилоне. И здесь, я бы сказал, была очень особенная минута. Мы называем это выходом из Египта, когда большим усилием, который Моше им организовал, организовал так народ, и сделав все, они преодолели эти различия между собой, эту преграду, и старались, вопреки тьме, которая была между ними, все же объединились и немножко приподнялись над размежеванием. И этот подъем над размежеванием, подъем чувственный, называется выходом из Египта. То есть мы не говорим о географии, об истории, мы говорим о внутреннем состоянии, которое было в группе Авраама, которое переходило из состояния в состояние, в течение поколений, разумеется, но неважно, как они жили. Говорится о внутреннем их состоянии. Может быть, что они несколько раз переходили с места на место, или жили в пустыне, или в лесу, или на берегу моря, неважно где. Важно само состояние между ними.
Это определенная техника,
да.
Как достичь счастья. И...
Минуту. И тогда, когда они преодолели этот большой эгоизм, который вспыхнул между ними, они раскрыли, раскрыл еще Моше, который был руководителем, и всегда, когда есть кто-то один, он уже выступает лидером. Он им раскрыл, что вновь опять та же самая тенденция, те же самые законы, ни в коем случае это не новая Тора. Но состояние новое, если они преодолевают сейчас на фоне большого эгоизма, который пока что развивается среди них, если они сейчас вновь приходят к поручительству, к взаимовключению, готовы быть как один человек с одним сердцем, все товарищи, тогда они называются Исраэль, то есть прямо к Творцу. Так они уже могут настроить себя на эту неизвестную, неощущаемую, имеется в виду. Что такое неизвестную, неощущаемую силу? И так они могут получить ее помощь, привлечь ее, притянуть в той мере, в которой стремятся к ней, в своем соединении. Чем сильнее они объединяются, тем больше эта сила действует на них. Или раскрывается изнутри, где она заложена. На самом деле, свыше это плохо говорить, как будто ее нет. Она есть в каждом месте, лишь раскрывается в материи, как ее основа. И так Моше их обучил. И они добились успеха. Разумеется, что были большие конфликты с эгоизмом, но эгоизм как помощь, преодолевая его, именно по мере эгоизма есть мера сопротивления ему, и по мере сопротивления есть и воздействие этой высшей силы. И тогда они поднимаются и начинают чувствовать себя существующими в более широком мире, поверх эгоистического материала, то есть им раскрывается новая реальность, которая управляется силой отдачи, любви, а не силой получения. И тогда они начинают быть на совершенно ином уровне существования. И чувствуют себя счастливыми. Почему? Потому что не чувствуют недостаток, отсутствия, страдания. Мне не хватает, недостаточно, у меня есть меньше, чем у другого, может быть, у него лучше, а у меня не совсем. Его дети — это не мои дети и так далее. То есть все, что портит нам жизнь, это конкуренция между нами. Подсознательно, хотим мы того или нет, я не могу смотреть и видеть другого таким, как он есть. Я никогда не видел вас. Никогда. Я вижу вас через свой эгоизм. И сразу же я вижу глаза, нос, уши, губы и так далее, и так далее. Все я вижу через свой эгоизм. Я и не могу, не способен видеть по-другому. То есть весь мир, по сути, идет через такую сеть эгоистическую мою, и я его фотографирую, воспринимаю через эту сеть и так к нему отношусь. Поэтому он мне кажется темным, и он меня очень ограничивает, постоянно на меня оказывает давление и портит мне жизнь, и делает эту жизнь полную забот и отсутствие комфорта, спокойствия, никогда не наполняюсь и не насыщаюсь, несчастлив. Мы говорим о счастье.
Что именно лишает меня добра?
Я постоянно должен соизмерять, проверять, не проиграл ли я, не является ли другой в чем-то больше, чем я. А если да, то должен как-то восполнить это, покрыть. А если я больше него, то я должен постоянно беспокоиться, чтобы у меня не было меньше. Я постоянно проверяю себя по отношению ко всем. И мой эгоизм усиливается. И не только мой, и моя семья. Все, что есть. Все это мои владения, как бы. Действительно ли они тоже? Это страшное дело. Мы даже не знаем, как можно жить по-другому.
Я хотела спросить, как это чувствуется без этого? Что я чувствую, когда я освобождена от конкуренции?
Быть без этого означает рай. Очень просто. Кроме того, что главное, что я чувствую свою жизнь короткой, ограниченной, заканчивающейся смертью, и тогда я должен построить для себя как компенсацию этого, а иначе вообще у меня нет ничего, в качестве компенсации какую-то картину будущей жизни, что будет со мной после смерти. И тогда я еще предлагаю множество сил на то, что будет потом. Что будет со мной? Что останется от меня здесь? Как подумают люди обо мне после того, как я уйду отсюда? И как примут меня там, когда туда попаду? Короче говоря, наша жизнь становится со всеми этими заблуждениями очень-очень тяжелой. И в постижении высшей силы человек начинает принимать совершенно иную форму, подход. Он избавляется от всех забот. У него нет различия. Этот мир — будущий мир. Рай — ад. Творец — творение. И все эти определения принимают форму, совершенно иную форму по сути. И так он приближает себя к вечности, к совершенству, как та высшая сила. Если он на фоне силы получения, силы эгоизма, приобретает силу отдачи. Поэтому подход Авраама в том, чтобы не верить, не делать никаких амулетов,
это всевозможные средства защиты, амулеты.
Да, да, как талисманы. Не красные нити, не святая вода, не разные формы.
Символы.
Символы, конечно. Ничего, а внутренняя работа человека. По сути, человек может быть нагим, чтобы ничего не было у него. Лишь работа с его свойствами, работа в сердце. Сердцем называется совокупность всех эгоистических желаний, злое начало, и мы должны посредством этого света, который называется свет, возвращающий к источнику, мы получили его методикой Моше, написано «создал злое начало, эгоизм», и создал Тору как приправу. Что такое Тора как приправа? Это свет, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть этот свет обращает злое начало в доброе начало. От получения к отдаче, от ненависти к любви. И тогда следует из этих методик, что у человека нет потребности ни в чем. Ни в каких символах, ни в каких действиях внешних. Только работать со своим сердцем, чтобы оно размягчилось и соединилось со всеми остальными сердцами. И все же, сколько людей могут этому следовать? У скольких людей есть это устремление к работе в сердце, чтобы почувствовали, что это самая важная вещь. Сколько? Всего-навсего. Единицы в мире, может быть. И мы видим, что в течение истории были периоды, когда было больше, когда меньше, но это были десятки, сотни людей. Может быть, что были времена, когда возникало несколько тысяч, но что это количество по сравнению с миллиардами в мире? Как может быть, что все смогут изменить свою природу? Поэтому, для того, чтобы привести весь мир к желаемому исправлению, чтобы принял форму высшей силы, то есть стал под воздействием света, возвращающий к источнику, которое происходит при объединении, устремлении к единству, которое раскрывается в устремлении к единству, дать всему миру шанс. Поэтому было сделано очень особенное действие, когда даже та группа Авраама испытала разбиение, разрушение, когда все то большое желание, взаимная к отдаче, к любви, к поручительству, к постижению духовного, то есть раскрытия высшей силы, в объединении с ней, все это вдруг разбилось, вошло в состояние такие, когда вместо любви прорывается ненависть. И в таком состоянии разбиения, прорыва эгоизма, они начинают сближаться с народами мира, с теми вавилонянами, которые расселись пока что по всей земле. И начинаются между ними разные, скажем так, формы взаимосвязи. И те вавилоняне воспринимают людей группы Авраама, их подходы, насколько они могут их понять, материально, примитивно, в разных таких односторонних формах. Немножко со стороны отрезать, насколько можно и выгодно, и сделали из этого разные виды религий. Сначала христианство, потом ислам.
Христианство?
Да. Сначала христианство, потом ислам. И там мы видим также, между ними есть множество фракций, конфессий, которые тоже между собой. Мы знаем, сколько было религиозных войн и тому подобное. И до сегодняшнего дня, хотя христианство уже состарилось, у него нет сил, оно существует еле-еле, но в исламе пока что все это пылает, и мы видим, что эти войны не закончились. Будем надеяться, что все быстро придет к настоящему выяснению. И мы, согласно всем нашим расчетам, как результат той группы Авраама, должны восстать из разбитого состояния и изучить, как вновь объединиться в группу, в одно сердце, в поручительстве, для того, чтобы раскрыть в нашем объединении высшую силу, которая повлияет на нас и изменит нашу природу от получения к отдаче, от ненависти к любви. И тем самым показать всему миру, что это возможно сделать, что это правильный путь. Это не иудаизм, и не ислам, и не христианство, и не различное верование. Это новая техника изменения человека в уподоблении Творцу, высшей силе. И сегодня мы стоим на этом месте. Разумеется, что если мы говорим о счастье, оно может быть постигнуто только так. И сегодня оно может быть постигнуто теоретически всеми, потому что в течение 2000 лет изгнания, когда мы упали с уровня любви и объединения, где были, потому что рассеялись среди народов и были близки с ними, ненавистью, конкуренцией и всем, что у нас было, мы, по сути, посеяли во всех народах, искры отдачи.
Что такое отдача? Что за отдача?
Искры любви к ближнему. Устремление к раскрытию Творца высшей силы. Поэтому, если сегодня мы покажем пример группы Авраама, и через нас мы сможем привлечь свет, возвращающий к источнику, мы привлечем его и на них, и в нашем распространении, которое мы сделаем все в более и более широких кругах, у нас есть группы по всему миру, мы сможем начать показывать всем, как это делается. И так мы построим исправленный Вавилон, который Авраам так хотел сделать. Это и есть наша работа. И тогда мы постигнем истинное счастье, потому что тогда человек освобождается от всех страхов и опасений этого кризиса временного в воспитании, в культуре, дома, в домашнем хозяйстве, воспитании детей. Все проблемы, неприятности, здоровье, экология, он придет в состояние, где он чувствует себя вечным и совершенным, как высшая сила. У него нет вопросов о жизни и смерти, потому что находится на уровне, где он наблюдает как бы от края мира до края, не чувствует себя ограниченным. Он получает новые свойства, новое видение с уровня Творца на мир, а не с уровня маленького животного, несчастного, который не знает, что делать и куда каждую минуту бежать от беды, которая постоянно падает на нее. Это и есть постижение истинного счастья. Но мы не говорили о религиях. Об этом, видимо, мы поговорим, может быть,
в других беседах.
Да.
То, что интересно, из исследований, которые мы обнаружили, что даже религии, о которых мы не говорили, которые существуют сегодня, и, разумеется, в них нет техники, которую вы описали, в них тоже есть элементы, влияющие на счастье
нет,
человека.
Нет, они тоже говорят. Если мы говорим о религиях, то они взяли много от методики Авраама, но вместо того, чтобы поднимать эгоизм на тот уровень, они взяли несколько элементов на благо эгоизма и не сделали тем ничего, лишь покрасили, приукрасили эгоизм, чтобы придать ему приглядную форму.
Да, там есть некие вещи, хотя вы говорите, что там нет полной реализации, но можно почувствовать, что там есть нечто. В общинности, в том, что человек находится в рамках религии. Там...
Это психология, не имеет отношения к религии. Религия должна быть отключена от психологии человека, как будто это идет свыше. А здесь обычные психологические формы, когда сидят вместе, поют, устраивают собрания общие. Так, каждое воскресенье, или субботу, или четверг, пятницу, неважно. Это вещи, которые человек делал по своим естественным устремлениям. Это не относится к какой-то религии.
То есть это может быть любое общество?
Да. Каждая религия взяла это и реализовала.
Да. В любом случае, человек, особенно когда религии стали исчезать в 20 веке, человек искал средства достижения счастья, которое у него исчезает, и психология более свободная, вдруг представила человеку много возможностей, но ощущение, что это не дает практических каких-то навыков.
Мы думали, что можем управлять собой уже. Мы уже знаем психологию, затем генетику, но...
Да, да. Та же журналистка пишет, что в начале 21 века в культуре, освобожденной от общинных и семейных рамок, с помощью Макдональдсов, смартфонов и интернета, те поводыри, которые были у нас, поводыри сердца, она называет, они почти забыты. То есть есть некая ностальгия по уверенности, по которые были раньше. И сегодня, в особенности светские, находятся в состоянии запутанности. И вроде у нас есть бесконечное количество возможностей, и вроде бы современная психология должна была заменить все эти религии, которые... Но так она и не заменила их. То есть есть некое состояние неизвестности. И мы хотим действительно выяснить, какова техника достичь счастья? И вы говорите, что все начинается там, в источнике, откуда все началось.
Да.
И действительно интересно. Если уж речь зашла, что делает нас счастливыми, то один из компонентов — это вера. Что такое вера? Вы говорили, что в технике Авраама не было веры. Но мы знаем, что это делает нас счастливыми.
Да, но это как ребенок. Я восполняю неопределенность чем-то, у чего нет никакой основы, но есть поддержка общественная, и эта общественная поддержка восполняет меня неопределенность. Если все говорят, для меня этого достаточно. Это дает мне уверенность. Может быть, что эта вещь абсолютно ложная. Неважно. Но все говорят, я принимаю это влияние окружения на человека. Нужно поговорить об этом. Потому что религия полностью на этом основана. И тогда при влиянии окружения на меня я принимаю все, что они говорят. Этот говорит, ты так тоже думаешь? Да. А ты? Да. Я успокоился. Это для меня стало как факт. И это может быть абсолютно любое явление. Допустим, сейчас по небу летает чемодан, и там не знаю что. Что-то распыляет в мире. Я верю в это. Если мне об этом скажут несколько людей, я поверю, что так оно и есть.
Отсюда цинизм относительно религии.
И они верят. Нет человека неверующего. Лишь те, кто считаются религиозными, им эти привычки прививают с детства, это называется впитанное с молоком матери. А те, кто не получил этого, у них есть все же какие-то свои верования. Потому что абсолютно-абсолютно в раскрытом виде быть только материалистом человек не способен, потому что он подсознательно должен ответить. Он не знает, не дает себе отчет, но подсознательно должен ответить себе, зачем я живу. В чем смысл жизни? Что ждет меня после того, как я умру? Он должен ответить. Либо он каждый раз скрывает это, либо он отвечает, не отдавая себе в этом отчет, но все равно он должен найти ответ на эти вопросы. Иначе наша машина не будет работать. Поэтому эти вопросы очень существенны, и нет человека нерелигиозного. Нет. Потому что он обязан восполнить себе эти вечные вопросы. Ведь он человек, он не животное. Если бы действовал только по инстинктам, это животное, нет проблем. Но если у него есть что-то сверх этого, и у каждого есть, У него есть вопросы: я живу, я умираю, я так иначе, что будет после того, что до того. Он обязан дать ответ на эту неопределенность, на происходящее с ним ежедневно, восполнить себя. Для чего это происходит? Почему это происходит со мной? И где я здесь проиграл? А иначе он должен жить как животное. Мы сможем поговорить об этом, если хотите, но нет человека нерелигиозного. Есть такие, которые получили эти формы особенные с детства, как в фитнес-молоко матери, а есть те, которые в течение жизни нашли себе разные верования. Или закрывают себя, так что дают инстинктивный внутренний ответ, и выбрасывают эти вопросы из головы, и так живут. Но это тоже относится к религии.
Интересно.
Да, но время наше подошло к концу. Вывод.
Вопрос в том, кто более счастлив.
Верно, это вопрос.
Итак, мы полагаем так. Все, кто бы они ни были, несчастные. Счастливым может быть тот, кто находится на уровне Творца. Но туда их может поднять наука Каббала, или, как мы говорим, обращаясь к широким массам, интегральное воспитание.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Таль. Спасибо и вам за то, что вы были с нами. На пути к счастью, новая жизнь. Всего доброго.